последнем витке нашей работы. И в прошлый раз я из-за чертовой Альбертины не завершил одну мысль, которую должен был совершить. То есть не вчера, а прошлое наше занятие. Я вот писал вам на доске основную аксиому сознания у Декарта, которая звучала так. «Знаю себя знающим А», какой-то предмет А, и «знаю А». И то, что я забыл в прошлый раз вам сказать, как раз и есть та странная, непонятная мысль Декарта, хотя очень ясная по своему выражению, а именно, что доступнее нам всего для познания, ясного и отчетливого, наше собственное сознание и мы сами. То есть то, что мы ближе всего знаем, и прежде всего знаем, и больше всего знаем, это мы сами, в смысле мы как сознание. Но дело в том, что знание «я» или просто «я», в смысле капитального «я», первее и легче для познания в смысле аксиомы «знаю себя знающим А», а не в смысле знания эмпирического своего сознания. Иначе говоря, состояние сознания обладает ясностью и отчетливостью для субъекта в том смысле, что это есть состояние сознания, очерчиваемое аксиомой «знаю себя знающим А», и это означает, что зная какой-либо атрибут вещей, я знаю себя знающим этот атрибут. То есть то сознание, трансцендентальное сознание, которое есть как бы материя, в кавычках, предметы, о котором я знаю, оно доступно мне, если я знаю и раз я знаю атрибут вещи. Зная атрибут вещи, я знаю себя знающим этот атрибут. Дело в том, что это нужно учитывать, потому что и как раз эмпирическое сознание в качестве переживаемого, оно не обладает ясностью и действительностью. И если брать тезис Декарта и удалить из него трансцендентальный оттенок, и наше понимание этого тезиса как трансцендентального, то тезис кажется нелепым. Наше эмпирическое сознание и мы сами для себя смутны, неясны и неотчетны. А Декарт говорит, что это ближе всего нам известно. Нет, нам известно ближе всего в том смысле, что мы знаем себя знающим что-то. В том числе потому, что знание этого что-то зависит, как я показывал, от знания себя. И очень странно и смешно возражал Декарту Мальбранш. Он как раз почему-то не желал ухватить трансцендентальный характер аргумента Декарта. И это нежелание позже проявилось и у Лейбница. Мальбранш утверждал, что «я» ясно и дистинктно только в смысле идеи, тогда как в качестве сознания «я», в том числе в качестве переживаемого сознания, «я» неотчетливо и смутно. И когито поэтому, заключает Мальбранш, учит лишь о факте существования, а не о природе духа. Значит, мы из когнито узнаем только факт существования духа, но не его природу. Аналогичное же возражение было у Гассенди.
И Декарт отвечает на это возражение в пятых ответах на метафизические размышления, на возражение на метафизические размышления, параграфе, по-моему, девятом. И ответ его сводится примерно к тому, о чем я уже сказал, что зная атрибуты вещи, мы знаем атрибуты духа, поскольку он их знает, то есть атрибуты вещи. Повторяю, зная атрибуты вещи, мы знаем атрибуты или природу духа, поскольку он их знает. Вот жесткое опять тавтологическое правило Декарта. И этот ответ, кстати, Мальбранш счел двусмысленным, не учитывая, следовательно, что вовсе не психологическое или психическое «я» мнится Декартом, и что Декарт прекрасно понимал, что сознание смутно, как человеческое качество. как эмпирическое человеческое состояние. И следующий ответ Декарту вовсе не двусмысленный. То же самое повторил и Лейбниц. Например, он пишет, что в разыскании Лейбниц пишет, и как бы возражая Декарту, он пишет в другом месте, заметив, что сознание может иметь самые разные состояния, самые разные мысли. То есть оно эмпирически не определено. И имея состояние сознания, мы вовсе не знаем природу сознания, как бы говорит Лейбниц. И в другой связи уже с проблемой свободы, он возвращается к этому же мотиву, говоря так, что мы часто не думаем о том мотиве, который заставляет нас действовать, как будто бы Декарт этого не знал. То есть уже на каком-то шаге через 50 примерно лет, после проделанной умозрительной работы, люди уже не понимают, что произошло. У Лейбница уже другая чувствительность, другой взгляд, он как бы на какой-то другой стороне опоры находится. И он уже не чувствует и не видит этого. Его эмпирический факт темности и смутности сознания затемняет суть дела, которое у Декарта сформировано чисто трансцендентально. Но за этим стоит одно очень интересное обстоятельство. Вот почему я все необходимо вернуться к этой теме, которая, казалось бы, была мной уже проиграна. Ведь в действительности, именно зная, что эмпирическое сознание смутно и неотчетливо, и вовсе нам непосредственно недоступно, нам непосредственно доступно трансцендентальное сознание, в той мере, в какой мы совершили операцию когнито. И в той мере, в какой в нашем сознании есть трансцендентальная сторона сознания, это сознание мы знаем. В каком-то смысле, по Декарту, ведь мы что-то знаем о себе, в смысле трансцендентальном, еще больше знаем о Боге, и почти что ничего не знаем о вещах. Вот странный тезис. Но потом мы на уровне учения о страстях увидим его внутренний заряд, ту мину, которая заложена, такого рода тезисы, которые взорвется прямо нам в нос. Так вот, именно зная, что эмпирическое сознание смутное и неотчетливо, Декарт и является то, что Декарт называл смешением тела и души, таким, что это смешение затемняет и отчетливость субстанции мысленной, и отчетливость субстанции протяженной. То есть эти две субстанции, которые сами по себе выделяются как отчетливые, поскольку их мыслить можно только придерживаясь их развлечения, они в этом соединении затемнены и та, и другая. Но именно в применении к этому конфузии Декарт и вводит идею машины-автомата. То есть тело как машины-автомата. И вот в этом трансцендентальном знание «я», в отличие от знания эмпирического «я», и заложено вот это тонкий метод декартовского развлечения тела и души, который в применении к союзу, объединению, конфузии тела и души приводит к неизбежной идее, требующей от нас рассматривать животных и людей, тогда, когда их мы рассматриваем как тела, в качестве машин или автоматов. За этим скрывается вот такая вот проблема, которая звучит примерно так. Где Лейбниц смыкается со Спинозой. Значит, Декарт, исходя из трансцендентального тезиса, что мы знаем себя в качестве знающих что-то, он по отношению к реальному эмпирическому человеку, к реальному эмпирическому сознанию, формулирует тезис безразличия. До того, как совершились трансцендентальные акты, человек абсолютно не определен, как не определен и Бог. Помните, я говорил вам о неопределенности первого акта? Человек не определен, мы не можем мыслить в нем никаких либо стремлений, потому что мысли стремления вызываем конкретный и определенный предмет стремления. Мы не можем мыслить ни ни качеств каких, никаких, ни способностей. То есть великое безразличие, я говорил вам, великое безразличие по Декарту, которое в Боге и в нас. Потом, после трансцендентального рассмотрения, мы можем конкретизировать или индивидуировать. И тогда мы получаем такие состояния сознания, которые могут быть введены в состав познания. Получаем такие качества человека, такие его свойства, которые впервые определяются вот в этом, в этой трансцендентальной игре. Они не определены до игры, а после игры они определены, и уже мы не можем иначе. Появляются законы. Так вот, что можно говорить на, в ответ на безразличие Декартовского? Иллюзия, говорит Спинозе, которая выдает лишь, то есть вот безразличие есть иллюзия, то есть способность быть открытым для любого последующего определения. Вот что такое безразличие. Способность быть открытым для любого последующего определения. Спинозе говорит, иллюзия, которая выражает лишь наше неведение причин, которые нас определяют. Лейбниц, Пандан подпоет Теодицеи. Все определено и решено заранее в человеке, как и, впрочем, везде. И человеческая душа есть разновидность автомат спиритуэль. Разновидность духовного автомата. В таком виде такая парадоксальная вещь, что возражая Декарту в силу якобы проявленного Декартом какого-то механицизма, скажем, как уже возражение Лейбница было, которое было чуток в другой стороне дела, а именно в динамической стороне, энергейной стороне материальных явлений, он как раз объявляет автоматом, не приходит к тому, чтобы объявить автоматом не тело, потому что тело объясняется согласно монадам, то есть согласно некоторым внутренне оживляющим принципам, а он объявляет автоматом человеческую душу. Почему? Да потому что мир уже завершен и закончен, и в нем определились все причины и все механизмы. И у нас есть иллюзия свободы лишь потому, что восстановление этих причин требовало бы бесконечного анализа, на который человеческий конечный ум не способен. И поэтому в каждый данный момент, хотя все причины уже просчитаны и пройдены, в каждый данный момент, поскольку эти причины требовали бы бесконечного анализа, а человек конечное существо, в смысле конечное и заданное время, совершает шаги мышления, в данный момент у него будет иллюзия свободы. Но в действительном спекулятивном смысле все механизмы, мотивы, все уже есть. Мы лишь не знаем причин, которые нас определяют. И вот тут есть та разница, которую я в прошлый раз анализ должен был бы завершить, разница в том, как Декарт применяет принцип непрерывности и как Лейбниц применяет принцип непрерывности. Для Декарта принцип непрерывности держится, во-первых, на постоянном воспроизводстве акта творения, то есть предполагает многократный акт. Нельзя один раз, одним актом создать вещь и потом оставить ее созданной. С другой стороны, непрерывность у Декарта предполагает как бы движение в бок. У него с одной стороны откладывается мыслящая субстанция, а с другой стороны протяженная субстанция. И рассмотрение нами чего-либо в мире может быть только дуальным, дуалистическим. Лейбниц же, во-первых, не имея в виду, не переживая фактически, но не было экзистенциального переживания длительности, в котором вот есть это вот сознание незавершенности и незаконченности процесса в мире, в том смысле, что все эти процессы требуют вечного акта. Вот и так. Помните, я говорил вам, что Декарт вводит категорию вечных актов, или действие актуально вечно. Текст, который я метафорой вам давал, что когда Паскалевскую фразу приводил, что агония Христа длится или происходит до конца света. И в это время нельзя спать. Какая имеется в виду, что она не свершилась, она происходит. И происходит вечно. Здесь временные термины не годятся, потому что внутри самого этого акта нет развлечений временных, до и после. Нет настоящего, прошлого и будущего. Это я. Значит, все смыслы держатся вот таким вот скованные вечностью акта. Вот что-то вечно совершается. Значит, не имея этого переживания, Лебниц к тому же еще строит силу принципа непрерывности непрерывную лестницу существ. То есть у него непрерывный есть переход от какого-то совершенно смутного состояния духа, фактически, каких-то, допустим, микробов или маленьких, недоразвитых существах, потом более развитых, еще более развитых и до человека. И он пользуется развлечением. Монад, находящийся в полном сознании и полном и отчетливом сознании, и монад обморочных, полуобморочных, менее обморочных, еще менее обморочных. Для Декарта такая процедура радикально невозможна. Для него, как и для Канта впоследствии, есть абсолютная принципиальная онтологическая пропасть. Человек поверх лестницы существ непосредственно замкнут на Бога. В этом аспекте, в этом плане, вот микроба до человека, непрерывности нет в том мере, в какой мы оперируем развлечениями тела и души. Я говорил вам, что для Декарта не существует маленьких душ или полудуш. Если душа, она душа вся целиком. Полудуш нет, как на уровне бессознательного, так называемого. Следовательно, дает нам возможность понимать в 20 веке, что Фрейд, анализирующий бессознательно, наверное, все-таки не имел в виду, что бессознательно есть некоторые разновидности полудуши по сравнению с полной душой сознания. Тут есть у нас еще какая-то полудуша, маленькая душа, неясная, смутная, к тому же еще злая, порочная. Декарт категорически исключает применение к вещам и к лестнице существ до человека предположение каких-нибудь способностей, мыслеподобных способностей, или внутренних состояний, или активности, самодеятельности. И отрицание самодеятельности есть условие понимания. И вот теперь, зафиксировав эти пункты, мы имеем, помните, имейте это в виду, вот это вот отрицание Декартом какой-нибудь, существования какой-либо полудуши. И вот мы теперь приходим к учению Декарта о страстях на этом витке. То есть его трактаты. Трактат о страстях. Это удивительная книга. Удивительная работа. Я не знаю вообще более ясной книги и более непроницаемой одновременно. В этой книге есть просто ходячий пример того, что я в самом начале наших бесед говорил о самом Декарте. Я говорил, что это великолепное французского стиля и языка, стиля языка и мысли, где изложение движется с абсолютной элегантностью и выбором максимально простых и экономных слов. И прозрачность в каждом своем движении. Эта элегантность и прозрачность каждого движения по сумме движения дают чудовищную трудность, доступность для понимания, которая усиливается еще тем, что простота...